Добрый вечер. Вы слышали в новостях об инаугурационной процедуре с новым президентом Соединенных Штатов. И тут я вам хочу задать риторический вопрос. Что объединяет все подобные события? Что объединяет всех людей, произносящих публичные речи, будь это новый президент, президент России, особо царской крови или еще что-нибудь в этом духе? Объединяет их одно. Ни у одного из них в этот момент не заложен нос. Они говорят совершенно без насморка. Они говорят с чистой носоглоткой. Потому что, когда говоришь и вещаешь на миллионы или, может быть, даже миллиарды людей, за здоровьем надо следить особо. Потому что твое здоровье принадлежит не тебе, а мировой общественности. Но мы с вами люди скромные. Наше здоровье в лучшем случае принадлежит окружающим нас друзьям и семье. И вот на тему о зимнем здоровье и о том, как его регулировать и поправлять доступными всем средствами, у нас в гостях по этому поводу сидит наш BBC-ский доктор Эдди Лоренс. Здрасте, Эдди. Мы с вами чокнуться не можем, потому что сменилось начальство у нас в ресторане, и оно еще не донесло.
Что вы говорите?
Да.
Но ну, бог с ним.
Но мы надеемся, продюсер...
Лучше для здоровья.
Продюсер
давайте лучше мы тогда в конце передачи, если не принесут, поговорим о похмелье.
Нет, но мы не пьем не для того, чтобы у нас было похмелье. Итак, мы сейчас с вами находимся в зимнем сезоне. Как известно, солнце светит мало часов в сутки. Организм ослаблен, витаминов нет, потому что те фрукты, которые удается даже достать, они уже полежали на складе.
Да.
Вот. И тут природа, оказывается, заготовила для нас массу всяких энергетических вещиц.
Да.
Есть, Эдди, есть такие стихи, знаете, о том, что кто газеты не читает, начинает отставать, он еще искореняет, что уже пора внедрять. В этом смысле в медицине тенденция несколько похожая.
Да, совершенно верно.
Потому что сейчас медицина официальная все больше и больше начинает склоняться к травам и всяким
знаете, вещичкам. Знаете, Сева, действительно, вот я, собственно говоря, веду журнал «Ваше здоровье» на русской службе BBC. И я обосновываю все свои там, сообщения на чисто, так сказать, научно обоснованных фактах. И я никогда не прибегаю к там, всяким средствам шаманов,
астрологии
и прочим вещам. Вот. Дело в том, что только доказанные научные факты, я считаю, можно, так сказать, народу преподносить, рассказывать об этом, для того, чтобы они, по крайней мере, знали, какие будут результаты от приема того.
То, что прошло анализ в лаборатории.
Да, то, что проверено на тысячах, если не сотнях тысячах животных, людей и так далее.
И мы, грешные, иногда пользуемся близостью к Эдди Лоренсу, физической близостью к Эдди
Тяжелую минуту.
И берем у него всякие снадобья, которые очень помогают.
Да. Ну, хорошо. Ну, вот. Так, но я должен сказать, что я, в общем-то, не шарахаюсь в сторону и от средств народных, средств, которые пришли к нам из природы, но которые, может быть, еще пока научно не были исследованы как следует, либо не было просто, не обратили внимания на эти вещи, и не было выявлено действительно действующее активное начало, целебное в них.
Эдди, минуточку, но ведь все лекарства из природы, или, значит...
Нет, не все. Вот в этом-то и дело. Дело в том, что в начале 20 века благодаря бурному развитию химии, которое началось еще развиваться в конце 19 века, химики начали, с ними вместе и фармакологи, начали синтезировать массу вещей, используя, так сказать, выяснив состав химический какого-то определенного вещества. Например, у коры ивы обнаружили, что кора ивы помогает, снижает температуру, помогает при ревматизме и так
малярии,
далее.
Малярии, да.
Вот. Малярии, при лечении малярии. Вся. Ну, это хинное дерево. Да. Вот. И, значит, обратили внимание, что животные лечатся, так сказать, корой вот этого самого тисового дерева. Вот. А потом химики, когда начали в 19 веке исследовать, обнаружили там какую-то соль салициловой кислоты, как они установили, что это молекула химическая салициловой кислоты. И они решили выделить это дело, синтезировали сами этот препарат и получили аспирин. Угу. Получили потом также хинин.
Я хочу поднять бокал за животных, которые грызли кору и тем самым наставили...
Нас на путь истины.
Да, истинный. Кстати, я недавно видел документальный фильм, в котором снимали тайком обезьян. И вот эти обезьяны приходят на полузасохшее русло реки, и когда можно добраться до глины, глину едят прямо двумя руками. И, ну, конечно, мы знаем, что глина чистая. Это потрясающий, очищающий такой элемент. И маски делают, и принимают внутрь, и так далее.
Очищающий?
Да-да-да.
Даже внутрь? Ну,
а грязи?
Да.
Нет, глина, она просто коагулирует. Она нет. все токсины забирает в себя и выводит.
Она, как бы, ну, как бы, она, к ней прилипают все те химикаты, а сама она нейтральна, в принципе. К ней прилипают химикаты, всякие пагубные, которые вредные, оставшиеся, переработанные после пищеварения элементы. А глина сама... Она в желудке и в кишечнике не усваивается. Она как комком вошла, так она комочком и выйдет. Но вместе с собой она унесет и все то, что к ней прилипло.
Мне рассказала Ольга, жена моя, рассказала, потому что у нее какие-то знакомые в Питере рыли метро и дошли в глубине до уровня голубой кембрийской глины. Она говорит, вот это вообще чудо совершенно, какое-то невероятное.
Ешь с утра до вечера.
Нет, это маски можно делать.
С этой целью. Уголь активированный принимают, который да. абсорбирует газы и все прочее. С этой целью беременные женщины, когда у них резко начинает не хватать кальция для образования для костей грызут новорожденного, стены. Грызут мел. Я помню, как учительницы, значит, беременные писали на доске мелом, а потом заодно прихватывали и подкусывали кусочки. Вот это.
Эдди,
понимаете? Все
Эдди, но я возвращаюсь к своему вопросу. То, что вы сказали... подтверждает как будто, что источник всех лекарств – это именно природа, а не синтез.
Правильно. Это природа. И так было, я бы сказал, до конца 19-го, начала 20 века. Пока. Когда химики выяснили, какое активное действующее начало вот в той же тисовой коре, в коре хининового дерева находится, они начали... в лабораторных условиях, поскольку это дешевле и проще, создавать и в большом количестве, в массовом количестве синтезировать аспирин, хинин и потом целый ряд других. Так потом синтезировали антибиотики, появились. Это все синтетические препараты, которые уже, по сути дела, от природы удалились.
Вот я как
Они
раз...
это очищенные. А вот как заявил профессор Уилсон из университета Миддлсекс, с которым я встречался летом прошлого года, вот, на конференции по поводу природных средств, он изучает их специально, он заявил, что вот мы в последнее время стали приходить к выводу, что вот такие единичные, вычленные из природы активные вещества оказываются действовать иначе, чем это же вещество в окружении других каких-то химических соединений, которые находятся в природе.
Контекст
в той же коре тисового дерева, в том же хинном дереве. Оказывается, вот окружающая среда химическая, вот это активное вещество, она меняет иначе заставляет действовать само
то
это
есть природа
химическое
не
начало.
Переплюнешь, в каком-то смысле.
И он говорит, поэтому мы пришли к выводу, что природные средства очень часто оказываются более эффективны и менее травматичны для человека, чем вычлененное, очищенное, активное какое-то одно.
Есть еще одна очень важная точка зрения. Она во всех альтернативных журналах. И там они пишут совершенно прямым текстом. В газетах вы этого не прочтете. Они говорят, что невозможно запатентовать кору, скажем, хинного дерева. Потому что кора растет в природе, ее патентовать невозможно. Но если из нее вычленить элемент, если написать его формулу, эту формулу заявить в соответствующее патентное бюро из технологии его изготовления, то это уже принадлежит вам.
Да.
Чем и занимаются с точки зрения альтернативщиков все фармакологические фирмы.
На этом фармакологическая промышленность заработала
но
огромные колоссальные деньги.
Ни одного бы дерева не осталось, если бы все стали скоблить ивы.
Ну, правильно. Правильно, в конце
концов. Это во-первых. А во-вторых...
С другой стороны, Танечка, природа обновляема.
Ну, правильно, но тем не менее, если миллионы людей начнут грызть, я говорю, кору, так...
Миллионы деревьев будут вырастать.
Я недавно был, такой называется, арборитом тут, около Гилфорда. И там, например, для палок и для корзин сажают специальную такую целую рощу из ивы, которую подстригают, да. То есть, условно говоря, можно было насадить этих рощ, и никогда вы не сгрызете всего.
Для всех, у кого малярия. Так,
ну, давайте перейдем к другому. Дело в том, что мы сейчас живем, так сказать, в зимнее время. И поэтому вот я хотел бы сегодня поговорить больше о тех вещах природных, может быть, в основном, которые действительно сейчас волнуют многих. Дело в том, что мы сейчас находимся в периоде гриппозно-простудных заболеваний.
Вот. Я только что вышел из этого периода.
Ну, вот видите,
я пролежала неделю
спасибо. Просто. Вот Татьяна пролежала неделю.
Спасибо Эдику, который меня подкрепил травой.
Слава богу, меня пронесло. У вас, Сева, как?
Я держусь.
Молодцом.
А потому что в этом году зимой в Азии, в Англии нет эпидемии еще, официально заявлено. Может быть, будет в марте.
Вот, а в России ситуация несколько иная. Дело в том, что вот по данным Министерства здравоохранения, например, в России ежегодно за последние вот пару лет болеют гриппом и гриппоподобными заболеваниями примерно около 10% населения. И это не считается эпидемической вспышкой. Это просто такое вот нормальное вроде объявление. 10% населения – это много. Это много. Это если взять... Это внушительная
это
цифра.
Ужасно.
Если взять цифру общего населения, скажем, на сегодня около 145 примерно миллионов, это значит 14,5 миллионов болеют гриппом, гриппозным заболеванием.
А помните, господа, по
это
населению...
Это колоссальные потери экономические.
Помните, мы как вровень с Америкой шли по населению? Советский Союз и Америка.
Да. Сейчас ну, недавно... Не вровень.
У них меньше было.
У них было меньше.
Ну и Советский Союз был больше, чем Россия.
Но Советский Союз был с республикой.
Недавно читаешь, они достигли отметки 279 миллионов.
Совершенно они, верно. Да, они выросли. Поразительно. Но начало вот снижаться. Ну ничего, не об этом разговор сейчас.
Так это значит, так у них вот... больше гриппом болеют.
Дело в том, что в России, к сожалению, не только грипп сейчас опасен. Но, тем не менее, по мнению вот ВОЗ, этой зимой, вот которая сейчас идет,
Всемирная организация
здравоохранения. Да, ВОЗ – это Всемирная организация здравоохранения, сокращенно, да. Значит, этой зимой, вот сейчас, крупной эпидемии вроде бы не ожидается. Ни в Европе, вот Татьяна совершенно права, единичные заболевания есть, вот
Но это не грипп, это простуда нормальная.
Ну, простуда была.
Не вирусный грипп.
Вот. А эпидемии, как таковой, вот, знакомой по прошлым годам, не ожидается в северном полушарии, и в том числе в Европе. И поэтому я думаю, что ее не будет и в Москве. Но случаи, конечно, гриппоподобных заболеваний, да и отдельные случаи гриппа, конечно, сейчас намного участились. И вот по данным Всемирной организации здравоохранения, в этом году ожидается так называемый старый, уже проверенный вирус, тип вируса, который называется у них А – Москва, А – Новая Каледония и Б – Пекин. Я вам скажу, это разные штаммы вирусов. Дело в том, что вот Всемирная организация здравоохранения рекомендует заготавливать заранее вакцину противогриппозную на следующий возможный период эпидемии вот из определенных штаммов, которые она считает наиболее вероятно, вот должны обойти планету. Так вот, в этом году идет вот, это, вот этот набор вот этих штаммов, так называемых, вируса гриппа, и против него уже заготовлены вакцины, и они во всех странах, в том числе и в России, имеются.
Обыкновенному
Но
человеку,
даются они
да.
не всем, конечно.
Ну, понятно, да.
Они даются в основном детям, старикам, школьникам. А взрослая, наиболее активная часть населения должна уповать на, так
сказать, мы помним
на Бога,
же,
либо на свой иммунитет.
Противопожарные, совершенно то хотел сказать, противопожарные лозунги о том, что пожар легче предупредить, чем потушить.
Конечно, конечно. Так вот, поэтому я хотел бы поговорить, что лечение вирусного гриппа, как такового, кроме вот профилактической вакцины, не существует.
Потому что вирус – это не микроб.
Да, совершенно верно. Вирус – это не микроб, против вируса у нас средств нет. Антибиотики не помогают, а только хуже могут...
А вирус – это что, часть молекулы какая-то?
Вирус – это одно молекулярное, можно сказать. Это самое мелкое живое существо, которое вообще бывает и живым, и неживым. Это стоит на грани живого и неживого, вот этот вот вирус. Это микроскопическая единица, которая в определенных условиях живет, размножается, то есть
становится частью молекулы.
А в определенных условиях не размножается, окаменевает и может храниться многие десятки лет.
А потом
в определенных условиях, когда наступают благоприятные, комфортабельные условия, для начинает опять жить и размножаться. Вот это вирус.
Да, мы отвлечемся, давайте, от Всемирной организации здравоохранения и статистики, спросим вот доктора самого, как он в условиях холодной и довольно мокрой британской зимы спасается сам, говорит без всякого насморка в микрофон. Да. И содержит в хорошей форме семью и даже некоторых коллег.
Я вам скажу, что я пользуюсь профилактическими средствами природными.
Природными. Как говорят японцы, хо.
Хо.
Согласен.
Да. Вот. И на первом месте для меня вот последние лет 5-10 стоит такой экстракт растительный из травы, который имеет довольно забавное название. Эхинация.
Угу.
Экстракт травы эхинация. Вот Леонид Владимирович даже как-то меня... Он не мог произнести этого слова и назвал ее...
Эхинация.
Эдди, это, дай-ка мне этой твоей ахинеи.
Да.
Вот, он назвал ее ахинеей. Вот эхинация — это многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных. Ну, что типа большой ромашки. Но высокая довольно трава, метр, полтора метра, растет. 5 видов этой травы растут в Северной Америке.
То есть в Курской губернии искать эту эхинацию бесполезно.
Я, честно говоря, не такой уж сильный ботаник. Может быть, она и есть, или что-то подобное.
Она, как кашка,
она напоминает, она типа ромашки. Да, она высокая, напоминает, да, у нее цветы, цветы у нее типа ромашки, но такой крупной ромашки. Такой, вот она выглядит, знаете, бывает, вот у нее цветок такой, как клубничка, с лепестками, отходящими,
высокое,
как у ромашки.
Соцветие,
да, но соцветие выглядит, вот, как бы напоминает ромашку, только крупную ромашку. И бывают эти лепесточки, бывают пурпурного цвета, а бывают такие узкие, беленькие.
А кто обнаружил ее лекарственные свойства?
Обнаружили ее лекарственные свойства, как ни странно, те народы, те люди, которые населяли в древности прерии Северной Америки.
Индейцы. То есть вы хотите сказать, что это очень древние средства?
Конечно. Индейцы испокон веков
Native Americans
жали эту травку, вот эти вот соцветия. И экстракт этот в капельках добавляли в питьевую воду родниковую и пили перед зимними морозами.
Ага, и вот осенью. Это вы говорите хорошо. А то, что индейцы курили трубку, так это плохо, да?
Танечка, давайте не будем говорить сегодня о курении. Ради бога. Давай поговорим о гриппе. Зима. Курение — это не зимний вид спорта.
Вы знаете эту историю, когда встречается индеец, приехал на Нью-Йорк посмотреть, и гид, который его водил по городу, говорит: ну как вам наш город? А индеец говорит: а как вам наша страна?
Да, вот именно. Так вот. Так вот, это экстракт этой самой эхинации обладает колоссальными свойствами укреплять наш собственный иммунитет. А иммунитет наш, наши защитные силы, они направлены против всего. Mm-hmm. Против всего инороднего в нашем организме. Mm-hmm. Не только против бактерий, против там всяких инородных химических веществ и так далее, но и против вирусов. Это тоже инородные тела. Поэтому эхинация, как профилактическое средство, помогает и при гриппе. Mm-hmm. Поскольку антибиотик не поможет, например, а эхинация, укрепляя вашу собственную иммунную систему, даст возможность вам противостоять инфекции, которые проникнут
на
вашу носоглотку.
Но в России есть свои традиционные средства укрепления иммунной системы. Скажем, да. Известно, что мэр Москвы купается в проруби. Когда
Да. Ну, есть свои национальные, так сказать, средства охоты, свои традиционные.
Это все тоже помогает.
Да, это тоже помогает, безусловно. Это, так сказать,
чеснок.
Это внешние. Я говорю о внутренних, так сказать, силах, стимулирующих иммунитет. А есть внешние факторы. Заранее.
Как человек, который доказывает, что исключение подтверждает правило, я как единственный человек, которому не помогает эхинация, хочу спросить, вот мне помогает совершенно замечательное средство, каковым является смесь, значит, имбирь, берешь лимон, варишь в кастрюльке и потом пьешь в больших количествах. Помогает замечательно.
Прекрасно.
Очень просто и даже довольно вкусно.
Да.
В России есть имбирь?
От чего? Конечно,
есть. От простуды, да, от гриппа, от простуды, да, конечно. Грипп. Замечательно.
Прекрасно. Помогает. Вот и таким средством можно пользоваться. Я не знаю.
Легко доступен.
Вот, но в России наверняка есть... клюква.
А имбирь натирается или как он?
Нет, нет, берешь корень и просто его варишь, ну, минут 10 вместе с лимоном.
Я не представляю, где в России покупать. То есть здесь...
Здесь он в каждом супермаркете, да, просто продается. России. А в России, имбирь, наверное, есть, я не знаю.
Он считается, считается таким кулинарным...
Да, да, но нет, он продается как специя. А продается как ли специя. Вот он корень целиком, я не знаю.
Не знаю. Вот. Но в России, например, наверняка есть клюква. Россия может гордиться клюквой. Я бы сказал, вот англичане, например, о клюкве представление имеют очень слабо.
Более того, слова знают. Нет, слова нет.
Есть, есть. Есть. Кранбери.
Кранбери — это брусника.
Они этим называют и клюкву.
Да, да? Нет, хотя, они не понимают разницы.
Они не понимают разницы.
Да, они не понимают разницы, потому что они никогда не видели того и другого.
Не говоря уже о морожке, например.
Вот, но, например, шотландцы разбираются. У шотландцев, шотландцы знают клюкву. Вот, потому что это северные, в общем-то, такую ягода.
Хорошая ягода.
Так вот.
Если много сахара.
Клюква обладает колоссальными целебными свойствами. Клюквенный сок, я бы считаю, один из самых целебных в мире. Лучше апельсинового, лучше яблочного, лучше всех остальных. Почему? Дело в том, что совсем недавно ученые, вот типа доктора Уилсона из больницы Миддлсекс, которые сейчас усиленно начали заниматься изучением природных средств и их лечебных качеств, ученые установили, что клюква содержит очень много так называемого клюквенного танина. И он находится и в клюквенном соке. Так вот, клюквенный танин, как ни странно, обладает примерно вот тем, Сева, чем вы говорили, чем обладает, что делает то, что делает глина, когда она проходит через желудочно-кишечный тракт, предположим. Клюквенный танин, клюквенный именно танин, он как бы притягивает к себе инфекции, бактерии, вирусы и другие вещи.
И танин ведь вяжущий.
Это вяжущее вещество. Совершенно верно. Вот. Но, например, вот мы пьем вино. В вине тоже есть танин.
Есть.
Виноградный танин.
Без танина нет.
Но он не действует, не обладает такими качествами, как клюквенный танин. Вот. Клюквенный танин, оказывается, обладает бактерицидными действиями. Он действует как антибиотик. Вот почему еще в древности заметили, что клюква и клюквенный сок, клюква и клюквенный сок очень помогают при инфекциях таких органов, например, мочеполовых путей, куда трудно проникнуть антибиотиком и другим, так сказать, антисептическим и там, лечебным препаратом. Вот. Поскольку они частично разрушаются в крови, пока все это дойдет до почек, мочеточника и так далее. Вот. Клюква прекрасно помогает.
Вот в американской зоне влияния, если бы мне довелось там быть, если у кого-то цистит, сразу отправляют пить, у них cranberry juice они
продают. Да.
То этот брусничный сок их коммерческого изготовления, он, конечно, ни в какое сравнение с северной клюквой не идет. Но все-таки,
правильно,
при цистите так вот, помогает.
Клюквенный морс надо пить.
Да. Давно заметили, что клюква, клюквенный морс, клюквенный сок, как угодно, прекрасно помогает при мочеполовых воспалительных заболеваниях, инфекциях и так далее. Вот. А сейчас установлено, что этот клюквенный танин, он помогает, он стимулирует и иммунную систему также. То есть он обладает и бактерицидными действиями, и усиливает иммунную систему. Вот вам прекрасное народное средство, скажем, в России вместе. Нет ахинации, то давайте на клюкву перейдем.
Ну, откуда же пожелание есть сибирского здоровья? Видимо, сибирское здоровье стало эталоном в общественном сознании. Потому что люди, жившие на лоне природы, не знавшие никаких особых вытяжек из природных средств, пользовались этими средствами, как они даются в природе.
Кроме того, существует ряд и других средств, помогающих, вспомогательных средств для лечения простудных заболеваний, вот, при заложенности носа, при заложенных, при синуситах, которые возникают, при заложенности дыхательных путей и так далее. На Западе вот здесь очень распространено такое масло, которое называется Olbas Oil. Вот. Что такое Olbas? Olbas Oil, собственно говоря, это смесь. Это смесь примерно около 6 различных природных экстрактов и природных масел.
Летучих.
Летучих, да, летучих веществ. Вот. Достаточно вот в одной ноздре, к другой поднести, понюхать, как моментально чувствуешь, у тебя очищаются воздушные пути.
Но в свое время, Эдди, когда вы жили в Советском Союзе и доступа не имели к маслу Олбас, то вы в
поездках... Я пользовался одним из масел, которое входит, как я потом обнаружил на Западе, вот в состав этого масла. Я пользовался эвкалиптовым маслом.
Ну, так оно всюду. Оно...
Конечно. Оно всюду есть. Оно и в России есть наверняка.
Конечно.
По крайней мере, в Грузии можно занять его. Нет,
нет. Оно
просто листья собрать.
Листья собрать. Эвкалиптовое масло, гвоздичное масло также обладает прекрасными бактерицидными действиями и прекрасно помогает при различных вирусах простудных заболеваний. Ведь простуда вызывается в основном вирусами, типа герпеса.
Да, организм не устоял просто, мог бы вообще.
Вот. Так что вот если нет эхинации, пожалуйста, эвкалиптовое масло, гвоздичное масло, клюквенный сок и целый ряд других лечебных. Ментоловое масло, сейдж, шалфейное масло. Угу. Шалфейные экстракты, кстати, колоссальные целебные качества. Сейчас наука начинает заниматься и изучает шалфей все больше и больше. Это прекрасное средство.
Эдуард, мое детство проходило уже некоторое время назад, как вы догадываетесь. Но вот тогда уже шалфей — это было нормальное совершенно средство. Полоскали рот шалфеем, горло полоскали шалфеем. Так что говорить о том, что это новое какое-то...
Нет, это не новое. Я говорю о том, что вот в России. То, что народ просто может достать.
Вот мне присылают из России, вот такая есть, я не знала, то принесла бы, такая штучка, вьетнамская штучка, называется «Счастливая звезда» или что в этом духе. Такая очень, очень сильно пахнет. Натираешь полости носа, лоб и так далее. Да. И очень помогает, опять же, если говорить.
Наверное, какие-то ароматические
масла. Это тоже какие-то
масла
травы явные. Это продается в России.
Так что профилактические средства, вспомогательные средства, да и в какой-то степени лечебные средства природные, их достаточно много и на Западе, и в России для того, чтобы можно было ими было пользоваться в этот тяжелый зимний период простудных заболеваний.
Лечебные травы в свое время вдохновляли поэтов, а поэты, в свою очередь, вдохновляли композиторов на сочинение замечательных песен, в которых, естественно, фигурируют травы. В данном случае 4 травы.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary.
Четыре травы, о которых поют Саймон и Гарфанкель, это sage, rosemary, thyme, parsley, sage, rosemary, thyme. Parsley — это
розмарин. Шалфей, розмарин.
Sage — это шалфей.
Петрушка.
И тимус, thyme.
Тмин.
Нет, это не тмин, это тимьян называется.
Тимьян.
В нашей ученой беседе мы сделаем перерыв. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Я изменила свой выбор события недели в последнюю минуту, узнав, кто у нас сегодня гость. Потому что от него мы сможем услышать квалифицированное мнение об одном аспекте этой истории. А история связана с фирмой Huntington Life Sciences. Это крупнейшая в Британии исследовательская организация, которая испытывает на животных новые вакцины, лекарства, в общем, всякие медицинские новинки. И вот борцы за права животных избрали эту фирму своей главной мишенью. И начали травить денно и нощно. Подожгли 11 машин ее сотрудников. Одному из исследователей прыснули в глаза нашатырным спиртом. Им посылают письма с угрозами, звонят днем и ночью по телефону. Опять же, разумеется, с угрозами. Но даже этим дело не ограничилось. Травли начали подвергать самые разные финансовые организации, так или иначе связанные с этой фирмой. И те, во всяком случае, некоторые из них, видимо, решили себе дороже и разорвали с ней отношения. Стали продавать ее акции, отказывались давать ей суды и так далее. И вот недавно фирма оказалась просто на грани банкротства. Ее дальнейшая судьба зависела от того, согласится ли Шотландский королевский банк продлить срок действия суда в 22 миллиона фунтов. Защитники животных подвергли сотрудников банка травле теми же методами, поскольку они уже убедились, что методы эти прекрасно работают. В последний момент даже правительство сполошилось. Стало ясно, что если не принять срочных мер, то Хантингтон закроется. А это чревато достаточно серьезными последствиями для всех медицинских исследований в Британии. Ведь Хантингтон получил заказы на исследования из самых разных стран. Эти заказчики, вполне вероятно, пришли бы к выводу, что с британцами просто лучше не иметь дела. И стали бы отправлять свои заказы в исследовательские центры других стран, где, кстати, с животными, возможно, обращаются куда хуже. Так что правительство выделило 1 000 000 фунтов специально в помощь полиции графства Кембриджшир, где находится фирма. Но, как известно, хороша ложка к обеду, а эта ложка не подоспела бы даже к ужину, если бы в самую последнюю минуту некая американская финансовая организация не согласилась бы выдать Хантингтону ту самую суду, которую шотландский банк никак не мог решиться продлить. Я говорю «некая», потому что, по понятным соображениям, имя спасителя содержится в тайне. Правда, борцы за права животных уже заявили, что у них в Соединенных Штатах немало единомышленников, тайна будет раскрыта, и тогда они, я цитирую, как следует проучат фирму, которая пришла на помощь Хантингтону. Следует заметить, что во всей этой истории и политические партии, и вся пресса были на стороне Хантингтона, независимо от их отношения к самой идее проведения испытаний на животных. И все единодушно возмущались не только поведением борцов за права животных, но и трусостью финансовых организаций. Но, как уже было сказано, от этого словесного возмущения фирмы было не легче. И дело действительно ясное. Такого рода испытания разрешены законом. Причем условия их проведения оговорены крайне строго. И, разумеется, совершенно недопустимо, чтобы какие-то группы просто сживали со свету законно действующие предприятия, даже если эти группы руководствуются самыми, что ни на есть, гуманными соображениями. В демократическом государстве у них есть все возможности добиваться изменения закона. Но кроме сентиментальных, у защитников животных есть один как будто серьезный аргумент. Понятно, что нельзя давать людям непроверенные лекарства. Но в наши дни, говорят они, вполне можно проводить испытания без участия животных. Например, в виртуальной действительности. Вот так ли это? На этот вопрос, может быть, ответит наш гость.
Очень немногие лекарственные препараты могут быть проверены, так сказать, виртуально. Даже виртуально не сказал бы я. Например, можно некоторые препараты проверять, просто взяв кровь у данного животного. Если этот препарат направлен на то, чтобы лечить какое-то заболевание крови, предположим, и испытывать это на крови. То есть,
но эти психи протестуют.
Но в любом случае, эта кровь, этот материал для испытания должен быть живой, животного.
То есть без животных обойтись нельзя?
Да, без животного это
нельзя. Значит, аргумент не работает?
Конечно. Ну, мы не можем. Понимаете, животные, вот обычно ведут испытания на крысах, на мышах, на кроликах.
Там были собаки, да. Из-за которых вот шумгам разгорелся.
И на собаках в некоторых случаях. Даже ведут иногда испытания некоторые и на обезьянах. Вот. И чем ближе к, так сказать, к Homo sapiens, к человеку разумному, вот, чем ближе к приматам мы ведем исследования, тем более точно мы можем определить, как этот препарат будет действовать на человеке. Поэтому всякие борьба за то, чтобы сохранять жизнь животного, ради того, чтобы можно было продолжать гибнуть людям и уничтожать людей, она, думаю, ни к чему не приведет. В конце концов, вы знаете, вот в древнем Лондоне, в Лондоне 19 века крысы, как известно, принесли чуму в Лондон. И гибли люди в Лондоне, гибли врачи, которые спасали людей, боролись с чумой. Так хорошо, если, так сказать, если бы всех, предположим, в таком случае, если крыс не уничтожать, если крыс не использовать, надо было вот во время вот лондонской чумы нужно было тогда просто кормить, ради сохранения крыс, надо было просто уничтожить всех лондонцев.
Да, но крыс почему-то никто не жалеет. Для меня это один из самых главных аргументов против этих защитников животных. Собак они жалеют, кошек они жалеют, там симпатичных лис они жалеют. А вот крыс бедных никому не жалко. А крыса что, жить не хочет?
Мне кажется, финансовые и социальные проблемы фирмы Huntington можно решить с помощью географии. Пусть они переедут в Обнинск. Их там никто не будет трогать.
Между прочим, многие фирмы так и делают. Я знаю, например, когда я был на Оксфордской конференции по биомедицине, вот, я говорил с одним ученым, с одним специалистом, который, вот, зная вот о том, что творят эти экстремисты, люди, которые борются за сохранение жизни животных, он установил связи, кстати, на Украине и в России, и прекрасно там виварии принимают британские лекарственные препараты на испытания.
То просто методология должна быть четкая на западном уровне.
Под контролем, западным.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
21 января 1906 года, 95 лет назад, родился Игорь Александрович Моисеев. Его ансамбль народного танца, все называли его ансамбль Моисеева, был неким чудом в те времена, когда малейшее уклонение от догмы в искусстве сразу обзывали формализмом, выкрутасами и еще похуже. Через несколько минут мы напомним о статье «Правда. Сумбур вместо музыки», громившей Шостаковича. А у Моисеева 20 танцоров в морских тельняшках становились в ряд, одновременно поднимали и опускали согнутые в локте руки, блестяще изображая машину. А еще один приплясывал вдоль фронта этой машины с масленкой в руках, время от времени, так сказать, смазывая шарниры. Совсем не похожи на пляски краснознаменного ансамбля или березки, были и другие танцы моисеевцев, даже русские традиционные. Смелая выдумка, острый рисунок, виртуозное исполнение танца – вот что всегда отличало замечательного хореографа. 21 января 1921 года, 80 лет назад, была основана Компартия Италии. После падения фашистского режима Муссолини, он, кстати, называл себя социалистом, итальянская Компартия была близка к захвату власти в стране демократическим путем, победой на выборах. На деле она по-прежнему оставалась секцией распущенного Коминтерна, получавшей деньги из Москвы. Я уже упоминал в передаче, что в военные годы вождь итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти был штатным лектором ЦК в Советском Союзе, выступая по-русски под именем Марко Эрколи. Я несколько раз слушал его лекции о международном положении.
А по-русски он говорил чисто, более-менее?
Нет, с акцентом.
Угу. Но бегло.
Затем он вернулся в Италию. После 1956 года с его 20-м съездом, с польскими и венгерскими событиями, итальянские коммунисты вспомнили, что они европейцы, и заговорили о так называемом полицентризме в коммунистическом движении, потом о еврокоммунизме. Но все это не нашло поддержки ни в тогдашнем Советском Союзе, ни, как теперь видно, в демократических странах. 22 января 1561 года, 440 лет назад, в Лондоне, родился Фрэнсис Бэкон, будущий виконт Сент-Олбанс, барон Дерлом, канцлер Англии с 1618 по 1621 год. Философ, писатель и естествоиспытатель. Это он сказал «знание – сила». И через 300 лет после его смерти, он умер в 1626 году, так назвали научно-популярный журнал в Москве, выходящий по сей день с цитатой из Бэкона на обложке.
Я всем говорю, приехавшим сюда эмигрантам, говорю, в Англии до сих пор лозунг «Знание – сила» действенен. Потому что если ты чего не знаешь, тебя будут макать носом без конца. Ты должен знать юриспруденцию на каком-то базовом уровне, социальное устройство. Если не будешь знать, сам пострадаешь.
Но вот Фрэнсис Бэкон гениально это сформулировал. 23 января 1931 года, 70 лет назад, в Гааге во время балетного турне скончалась, не дожив одной недели до 50 лет, величайшая балерина 20 века Анна Павлова. 18 лет сразу после училища она стала танцевать сольные партии в Мариинском театре, а в 1906 году стала там прима-балериной. Громадный успех в 1909 году в Париже определил мировую карьеру Анны Павловой. В 1913 году она ушла из императорского балета и гастролировала самостоятельно по всему миру с Михаилом Морткиным, Лораном Новиковым, потом с Пьером Владимировым. Еще в 1905 году балетмейстер Михаил Фокин поставил ей сольный номер «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса. И этот танец, завершавший ее выступление, стал легендой мирового балета. Павлова жила в Лондоне, и ее дом в районе Хэмпстед ныне музей. 24 января 1901 года, 100 лет назад, родился выдающийся кинорежиссер Михаил Ильич Ром. Да, он ставил лживые фильмы, обслуживал режим. «Ленин в октябре», «Ленин в 1918 году», «Секретная миссия», даже блестяще сделанная «Мечта» – все это была неправда, очень искусно под правду замаскированная. Но ведь тот же Ром при первой возможности, в момент хрущевской оттепели, поставил фильм «Обыкновенный фашизм», где очень четко проведена параллель между гитлеровским и советским режимом. Он же потом несколько раз выступал с весьма опасными для того времени речами. Михаил Ром понимал трагизм своей творческой судьбы. Это уже немало для интеллигента, пережившего сталинщину. 25 января 1881 года, 120 лет назад, скончался в возрасте 87 лет создатель Большого Кремлевского дворца, Оружейной палаты Кремля, Николаевских вокзалов в Санкт-Петербурге и Москве, архитектор Константин Андреевич Тон. 26 января 1936 года, 65 лет назад, в «Правде» появилась статья без подписи «Сумбур вместо музыки», громившая Шостаковича за его оперу «Катерина Измайлова». Статья была полна грубых хамских выпадов. «Кривляние», «Судорожная припадочная музыка, заимствованная из джаза» и многое в том же духе. Но кто бы ни был автором, кто бы ни был автором этой мерзости, а есть подозрение, что диктовал ее Сталин, гениальная музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича все шире звучит и будет звучать во всем мире. А о личностях, мнивших, будто они могут руководить всеми видами человеческой деятельности, в том числе литературой и искусством, о них забыли или помнят только по их злодеяниям.
Вообще критиков не помнят, помнят только авторов. Это у нас вот культ Стасова создали.
Да, конечно.
Эдди, да. Мы возвращаемся к разговору о лекарствах, да. И я хочу тут вспомнить напиток, который в свое время у нас в магазинах продавался и, наверное, продается до сих пор. Это водка «Зверобой». Внутри бутылки длинная такая травинка лежит.
Да.
И эта травинка сейчас стала глубоко символической единицей в современной фармакологии. Потому что я езжу на метро сейчас, общественным транспортом, у меня такой период в жизни, и вот этот так называемый St. John's Wort висит буквально на всех стенах.
Что вы говорите, серьезно?
Да.
Так вот, действительно, то, что вы произнесли по-английски St. John's Wort, это и есть русский зверобой. Его латинское название – «Hypericum». В переводе с английского дословно, то есть это целебная трава святого Иоанна. Это и есть тот самый зверобой. Он, между прочим, зверобой растет.
Защитники его животных должны возмутиться.
Зверобой, да. Не дай бог они услышат, начнут зверобой уничтожать, вырвут всю траву. Вот травка эта, растение это растет в разных местах мира. Вот есть она и в России, пожалуй, в Беловежской пуще наиболее, так сказать, сильная по своим качествам трава зверобой. А вообще-то зверобой – это прекрасный природный антидепрессант.
А вот байзенграсс, то есть трава для бизонов, это не она? Иногда.
Я не уверен. Я думаю, что это описательное название. Возможно, это и есть она.
А зверобой обязательно с водкой или можно без водки?
Нет, без водки. Вот так вот, слушайте, вот то, что вы видите рекламу вот, здесь в Лондоне, вот различных фирм, вероятно, таких альтернативных, там, ароматических.
Это крупная фирма, потому что она спонсирует одну из передач
да?
по погоде.
А, вот в чем, да-да.
То есть там так деньги вот, большие.
Зверобой прекрасный природный антидепрессант. Он особенно полезен в период осенне-зимней сезонной депрессии. При недостатке солнечных лучей, начиная с октября, а в России, может быть, и раньше, где-то с конца сентября, вплоть до, скажем, марта, люди страдают и недостатка солнечного облучения. Я помню, вот в Санкт-Петербурге, в Ленинграде бывшем, когда я жил и работал, на работу едешь там к 9 часам утра,
темно.
Приходишь в кабинет, зажигаешь лампочку, работаешь с электрическим светом. Весь день сидишь с электрическим светом, уходишь с работы в 5 часов вечера. Темно. Весь день.
Тоже.
И так 2-3 месяца, ноябрь, декабрь и даже первая половина января проходит при только электрическом освещении. У людей при таком недостатке солнечного облучения развивается естественная депрессия. Мы не созданы к такому существованию биологически.
В Норвегии я видел документальный фильм, у них где-то в феврале какой-то день, когда солнце первый раз появляется за горизонта на несколько минут.
Да.
Это праздник. Если это ясный день, собираются все, это солнце приветствует.
Это большой человеческий, биологический праздник. Праздник природы. Вот.
Так сейчас чуть ли не кварцевые лампы прописывают, вот, чтобы...
Но это все не то.
Ну, это все не то. Она не может кварцевые лампы заменить солнечное излучение. Нет. Так вот, я должен сказать вам такую вещь, например. Вся Германия и Швейцария пьет зверобой в зимнее время.
Без водки.
Без водки. Водка тут вообще ни при чем.
Водка ни при чем.
Я говорю об экстракте, Танечка. Почему все к водке? Таня, что вас тянет так?
Меня совершенно не тянет. Я не пью водку
вообще. У вас ассоциация просто застряла.
Я просто хотел уточнить, чтобы слушатель понимал, о чем идет речь.
Водка только зверобой. Так вот, это экстракт зверобоя. Он существует на Западе, продается без рецептов, между прочим. Продается он и в виде экстракта, и в виде таблеток. Таблеток. Вот, например, вот я принес вам показать. Вот зверобойные таблетки по 300 миллиграмм.
Зверобойные таблетки?
Да, вот, пожалуйста.
Бронебойные,
да. Так вся Германия, вот как я сказал, и Швейцария пьет зверобой в осенне-зимний период. А сейчас, как вот я заметил, и Великобритания увлеклась этим делом. И значит, существует он в виде таблеток и экстракта. Экстракт достаточно по... Буквально он продается с пипеткой, буквально...
Несколько капель в воде.
Ну, я бы сказал так, примерно 10-15 капель на стакан воды минеральной утром. И выпиваете спокойно, и можете повторить это вечером.
Ну, вы, Таня, заткнули рот, грубо говоря, а я хочу за нее вступить и сказать,
спасибо.
А вы если в водке пить, так это сколько?
Правильный вопрос. Люди должны знать.
О водке особый разговор. Ну,
литра три надо.
Может, просто водку без зверобой, может, не тот же результат.
Литра три выпить, наверное, надо, чтобы получить одну таблетку.
Если уж говорить о водке, то вот водка с экстрактом зверобоя, если действительно там истинный экстракт, то я думаю, что она из всех водок будет, пожалуй, самой целебной.
Да, главное не перебирать.
Ну, конечно, ее не надо перебирать. Достаточно рюмочку, вторую,
50 грамм.
И это не повредит.
Вот вы не уточнили, например, вот я
не
читаю сейчас, что написано на ваших таблетках зверобоя, и сказано, что они не рекомендуются беременным женщинам или кормящим матерям. Вот вы не сказали, вот слушателю важно знать.
Да, ну, понимаете, беременным и кормящим матерям естественно, его не нужно
и
давать.
Детям не нужно.
Это я должен сказать, и я скажу, Татьяна, еще. Вот. А кроме того, Зверобой, он все-таки довольно активное средство, поэтому его и не рекомендуется давать беременным женщинам и кормящим матерям, поскольку медицина не желает, чтобы его активизирующее, стимулирующее действие передавалось на ребенка через молоко матери и так далее. Либо младенцу в утробе матери. Поскольку не надо вмешиваться в природу. Ребенок развивается в утробе нормально.
Биохимически известно, как он действует и почему он поднимает настроение, почему он действует на уничтожающую депрессию.
Ну, считается, что он действует на центральную нервную систему в основном. И стимулирует наши центральные нервные системы, которые усиливают выработку лейкоцитов белой крови, этим самым повышается иммунитет. И, кроме того, действует на такая есть область гиппокампус, которая ответственна за настроение человека, за его отношение к окружающей среде, к тому, что он видит, слышит и чувствует. Вот. Улучшается, наступает баланс.
Сейчас наверняка в системе магазинов здоровья российских появились и привозные товары. В частности, среди вещей, которые вы принесли к нам сегодня в виде вещественного доказательства, присутствует экзотическая штука – масло чайного дерева.
Да. Вот о масле чайного дерева я хотел поговорить особо, между прочим. Это так называемое по-английски tea tree oil. Масло чайного дерева. Пришло оно к нам в Европу из Австралии. И вообще плантации вот этого дерева, чайного дерева. Да, кстати, этот лист чайного дерева не идет в чай. Нет. И то, что мы пьем, ничего, никакого отношения к чайному дереву не имеет.
Сразу скажу, что это пахнет
это скипидаром. Это не куст, это дерево.
Да, скипидаром пахнет. Все-таки.
Совершенно верно. Запах чисто скипидарный. Вот. Масло чайного дерева австралийское в Англии еще сокращенно называется TTL.
Ну да.
По первым буквам. Вот. Это природный один из самых мощных природных антисептиков. Вот я бы сказал, что он даже мощнее, как антисептическое, бактерицидное по своему действию, чем эхинация. Намного мощнее. Действует против любых вирусных и бактериальных инфекций.
Но его внутрь принимают? Или
нет, ни в коем случае. Это только для наружного применения. Учитывая его очень сильную активность действия, в Австралии даже одно время пытались запретить его производство. Потому что по ошибке некоторые люди употребляли его внутрь, и произошли ожоги.
Ну, кажется, как скипидару попил.
Совершенно верно.
Это, ну, как же можно сравнивать с эхинацией? Эхинацию вы принимаете внутрь.
Ну, правильно. Но и это, и другое обладает бактерицидными действиями. Вот почему я сравниваю. Я сравниваю по бактерицидным действиям. Так вот, уничтожает вирусы, бактерии, бациллы, даже действует на грибковую инфекцию.
Да.
Поэтому вот этот tea tree oil очень полезно принимать тем, кто страдает грибковой инфекцией стоп.
Не принимать, или мазать.
Мазать, да. Или болезнью атлетов, знаете.
Да. Когда вот
применяется только, как вот я уже сказал, для наружного применения. И, как правило, нужно всегда применять подальше от глаз. Потому что слизистая оболочка глаза очень чувствительна даже к парам масла чайного дерева.
Сильная штука.
Пары уже действуют, вызывают слезу, слезотечение. Подальше от глаз. Вот. Капли на ватном тампончике. Тампончик на ваточке, знаете, вот капель. И смазать пораженное место. Лечит при помощи титриола кожные заболевания, раны инфицированные, ушибы, порезы, бородавки, грибковые заболевания ног и других частей тела, лишаи и прочее, инфекции наружных половых органов, рекомендуются сидячие ванны при белях у женщин, уничтожает даже лобковую вошь.
Лучшего тоста придумать просто невозможно. Вот за это мы поднимем наш бокал полный танина и простимся с вами. До встречи на том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Берегите себя, принимайте эхинацию. Счастливо.
Всего доброго.